актуально.
К такой погоде мы, в общем-то, уже привыкли. У нас последние 10 лет температура в целом увеличилась на 2 градуса. Мы это отмечаем, и сельхозпроизводители, и климатологи, и все это отмечают. И мягкая зима у нас была и в прошлом году, и в позапрошлом году. В 19-20 году перезимовка у нас практически проходила без прекращения вегетации. Медленная вегетация проходила в течение всего зимнего периода. Но, конечно, нетипичным в этом году являются очень высокие температуры, такие как, например, плюс 21 градус, который фиксировался метеостанцией Клепинина 19 января во время крещенских морозов. Обычно
шикарные
в это время
были
мы ожидаем...
морозы, я видела в соцсетях, да, люди купались вовсю.
Обычно мы в это время ожидаем самую низкую температуру, недаром и говорят в народе крещенские морозы. И, как правило, у нас в этот период тоже температура обычно понижалась. Но в это время 21, это метеостанция Клепинина на южном берегу, она была еще выше. Поэтому, конечно, вот такие вот нетипичные температуры, они, ну, не совсем хорошо, потому что все же лето должно быть летом, а зима должна быть зимой. Но как это могло повлиять на зимы зерновые? Ну, пока, слава богу, негативного влияния мы не видим. Почему? Потому что температуры, мы обычно боимся низких температур.
Такие, ну, знаете, как говорят, чтобы у нас все не померзло.
Да, такие высокие
каждую
температуры...
Каждую зиму говорим об этом,
они что?
Говоря.
Они вызывают начало вегетации, возобновление вегетации, появляются какие-то новые фазы в развитии озимых. Это не всегда плохо, потому что у нас сейчас в связи с тем, что осень, как правило, затяжная, теплая и сухая, мы рекомендуем озимый сев переводить на более поздний период. И как раз вот такие условия зимы способствуют тем растениям, которые осенью не раскустились или не докустились, они на них отличаются. Отмечаются новые фазы развития, и они, исходя из того, что зимой вследствие повышенных температур у нас несколько раз отмечается возобновление вегетации, к весне практически все растения в фазу кущения входят.
А тот, кто в сентябре посеял, Людмила Анатольевна?
А тот, кто в сентябре посеял, ну, сейчас я не знаю таких случаев, ну, как исключение бывает, хотя мы сейчас категорически не рекомендуем сеять в сентябре, но если это... такие случаи есть, то, конечно, у тех может быть проблема. Каким образом эта проблема? Самое главное, что то, что было посеяно в сентябре, оно сейчас находится в фазе кущения и побегов 6-8 кущения может быть. И чем это чревато? Во-первых, условия теплые и влажные, а влага, продуктивной влаги в почве нет. Об этом я отдельно скажу, это особая проблема сегодня. А вот влага в виде туманов, небольших осадков, то есть та влага, которая способствует развитию грибных заболеваний, она присутствует. Так, и вот эти высокие температуры,
понимаю, да.
Поэтому мы сейчас уже наблюдаем большое количество заболеваний на растениях озимых культур и прежде всего на растениях ранних сроков сева, которые переросшие или, как мы говорим, имеют физиологически старые ткани. Они, конечно же, в фазе кущения, потому что очень часто наши сельхозпроизводители боятся, если длительные теплые температуры зимой, они боятся, что, не дай бог, начнется фаза выхода в трубку, это уже мороз, формирование, да, репродуктивных органов.
Ну вот синоптики как раз и обещают, что завтра,
да,
самый
раз,
спокойный день, а потом у нас...
Да. И как раз вот пока растения находятся в фазе кущения, для них вот эти наши температуры, конечно, если будет минус 30, ну, таких мы не наблюдаем.
Не обещают.
И, да,
знаете,
не обещают. Да.
Не обещают, будем
такие,
надеяться,
да, такие будет, температуры, да, мы уже забыли, хотя я их еще помню, в 80-е годы такие температуры были. Сейчас мы их не прогнозируем, и их не будет, но если будет температура минус 7, минус 5, до минус 10, вот в фазе кущения на растениях зрения она влияния негативного не окажет. Существует опасность поздних заморозков, и в связи с тем, что такая длительная и теплая зима, есть вероятность, что морозы могут быть в марте или в апреле.
Как это у нас в Крыму
да,
бывает.
Мы иногда наблюдаем,
марта-апрель.
Да,
бывает,
мы иногда даже наблюдаем морозы и в мае месяце. Я помню такое в 99-м году, когда уже озимые были в фазе колошения, и тогда была значительная гибель у нас вследствие гибели. И, значит, вот если, если они будут уже более развитые, вот тогда есть опасность. Но сейчас такой фазы быть не может. Ну, во-первых, потому что для озимых существует, ну, ввиду биологии развития, существуют такие периоды, как период яровизации, и он должен проходить при низких температурах, но наши сорта сегодняшние, они, как правило, имеют короткий период яровизации, поэтому, может, некоторые уже его и прошли. Но следующее явление, которое свойственно озимым, это фотопериодизм. То есть это зависимость развития растений от длины дня. И то есть пока короткий день, то очередной фазы развития не наступает. То есть фаза трубкования начнется уже тогда, когда, когда длина дня будет, ну, 12-14 часов, вот хотя бы в течение 10 дней. То есть нет опасности, что сегодня может наступить фаза выхода в трубку, которая уже опасна даже при незначительных понижениях температуры. Такого не будет. Но, конечно, очень развитые посевы, они имеют физиологически старые ткани, и они, конечно же, погибают вследствие, прежде всего, старения физиологического, заболеваний, которых много. Потом на густых посевах сегодня очень много мышевидных грызунов, а в таких условиях они размножаются очень
то
быстро.
Есть им тепло, да?
Да, их несколько
красиво.
Генераций, да, если бы было холодно, они бы прятались в норке и там бы пережидали этот период холодный, а коль тепло, они прекрасно.
Раздолье, получается,
да,
так,
они
да?
гуляют, размножаются, повреждают посевы очень сильно. И, конечно, там, где они раскустившиеся, густые, ранних сроков сева, там, конечно, у них раздолье.
Гуляют, как в детском садике с детьми.
Но это тоже, кстати, не очень радует. Вы знаете, вот у меня есть справочка от Минсельхоза. Статистика на сегодня такова. В 22-м году было посеяно, поправьте меня, если я что-то вдруг не так скажу, 539,7 тысяч гектаров озимых культур. Из них озимых зерновых культур 510 тысяч гектаров. Получены всходы на 100% площадей. Это хорошо, да? В среднем по Крыму 83% всходов зерновых находится в хорошем, говорит Минсельхоз, и удовлетворительном состоянии. Самые качественные побеги у зерновых в Белогорском, Раздольнинском и Сакском районах. Немного слабее в Ленинском, Первомайском и Нижнегорском. И вот чтобы улучшить состояние посевов и накормить растения минералами, аграрии приступили к их подкормки. Эта работа только начата и пока выполнена всего на 1%. Вот такая вот справочка. Как прокомментируете, Владимир Степанович?
Людмила Анатольевна будет комментировать, потому что мы только что говорили о том, стоит ли сегодня подкормку проводить, в каких количествах азот давать. Это все связано с влагой. Вот Людмила Анатольевна как раз и занимается сейчас эту неделю. Ее сотрудники объезжают весь Крым, и мы можем даже немножко добавить, где какое состояние, потому что не просто визуально смотрим, а едет машина и берет отборы проб влаги, и мы знаем больше, чем наполовину по региону, сколько влаги в верхнем слое, которая может улетучиться буквально за 2-3 дня, когда ветер и солнце поднимется, и та влага, которая сегодня в метровом слое. Так вот, Людмиле Анатольевне здесь нужно добавить, это как раз она этой информацией и владеет.
Людмила Анатольевна, добавляйте.
Ну, было бы очень просто, если бы нам, если бы мы могли делать подкормку по команде. Вперед, пошли подкармливать озимую.
Ну, я понимаю, озимую. Да.
Да, тогда не надо было нам иметь
никого,
ни
да.
агрономов в хозяйствах, ни науки. Команду получили и пошли подкармливать. Но это очень серьезная процедура. Ну, во-первых, она связана с большим вложением, потому что на сегодняшний день удобрения стоят немалых денег, а сельхозпроизводители сегодняшние у нас не особо богаты, потому что им не удалось
20 тысяч, это 2100 килограмм стоит.
Вот. И потом второе...
Но этот год вообще очень тяжелый.
И второе, наши условия нетипичные тем, что у нас, как правило, мало влаги в почве. А внесение азотных удобрений связано в первую очередь с наличием азота в почве. Это первое. С наличием фосфора в почве и наличием влаги в почве. Угу. И поэтому самый лучший вариант, когда удобрение вносится, имея все эти показатели. Поэтому мы, как правило, рекомендуем, прежде чем внести удобрение, промониторить поля. Во-первых, определить наличие нитратного азота и фосфора в этом поле в конкретном, наличие влаги, обследовать состояние посевов, то есть их развитие, какое состояние, это кущение, или это кущение еще не началось, начало кущения, или много побегов кущения, густота, засоренность. То есть это все надо иметь в виду, прежде чем приступать к подкормке. К сожалению, это делают далеко не все и немногие. Но мы стараемся помочь сельхозпроизводителям всяческим способом, по крайней мере, ежегодно перед тем, как дать рекомендации по внесению удобрений, мы мониторим влагу. Это то, что нам доступно и не очень дорого для нас, поэтому мы стараемся проехать по всем регионам. Во-первых, у нас есть отдел, который с помощью спутника смотрит на все земли Крыма, и спутниковый мониторинг нам дает первоначальную информацию. И на сегодняшний день по спутниковому мониторингу мы видим, что северная часть Крыма очень сухая. В принципе, сухой весь Крым. Угу, но северная часть особенно сухая. Несколько лучшая ситуация в Белогорском районе. И в общем-то все. Черноморский район плохо, Раздольнинский плохо, Джанкойский очень плохо, и Нижнегорский, Советский, Ленинский несколько лучше, Красногвардейский, Симферопольский получше, Сакский район часть лучше, часть хуже. То есть ситуация очень разная. Даже в одном регионе ситуация, в одном хозяйстве ситуация на разных полях тоже разная. Сегодня у нас уже есть мониторинг по нескольким районам, и мы видим, что, во-первых, это зависит от предшественников, конечно, но тем не менее, даже по паровому предшественнику сегодня у нас максимум 120 миллиметров в метровом слое. Это удовлетворительные запасы. Мы имели иногда и хорошие, до 60. Очень-очень редко есть 160, даже 170, там, где локально выпали хорошие осадки. То есть, чем это грозит? Конечно же, если не будет осадков продуктивных, в феврале их пока, по крайней мере, тот прогноз месячный, который мы видим, там продуктивных осадков не ожидается.
То есть много не будет. Да, много не будет. Потому что нам метеослужба пообещала все-таки даже снег.
Это
не так много, да?
Конечно, если метр снега, по колено снега на полях, это бы хорошо.
По колено не будет.
Но это же очень маловероятно. Поэтому, вероятность есть того, что в марте начнут выпадать обильные осадки, как это было в прошлом году, потому что в прошлом году позднее возобновление вегетации было, и мы прогнозировали низкий урожай, потому что позднее возобновление вегетации, в апреле сразу же повысится температура, все высохнет, а температуры были умеренные, осадки в марте, осадки в апреле в самую критическую фазу, осадки в июне в самую критическую фазу, и мы вышли на хороший урожай. Дай Бог, чтобы это было и в этом году.
Мы, кстати, можем уже что-то прогнозировать?
Но, в принципе, состояние продуктивной влаги в этом году значительно хуже, чем в прошлом. То есть на непаровых предшественниках мы имеем в метровом слое 60-50, а есть поля, где 20. Это ужас, ужас просто. Поэтому, что касается подкормок. Во-первых, мы не рекомендуем подкормки делать сейчас. Это очень рано, потому что мы не знаем, что будет дальше. Зима еще практически не начиналась. Вот если она начинается со следующей недели, она может быть весь февраль, она может быть еще быть в марте. И естественно, что подкормка, она, во-первых, стимулирует рост растений, они начнут развиваться. Соответственно, это приведет к потере сахаров, Все. А количество сахаров – это основной показатель, который влияет на зимостойкость. И низкие температуры, которые могут быть на эти ослабленные растения, которые, во-первых, потеряют сахара и стимульнутся в росте, конечно, если будут температуры даже минус 10, они могут повредить, по крайней мере, озимый ячмень. Пшеница как более зимостойкая, стойкая, она вряд ли повредится, но толку от подкормки сейчас тоже не будет. Кормить надо ближе к периоду возобновления весенней вегетации. Кроме того, есть некоторые поля, которые сегодня имеют кущение 4-6 побегов. Их вообще сегодня нельзя кормить, потому что если мы их подкормим, то кущение увеличится еще больше, а влаги мало, и если осадков не будет, то вот эта большая вегетативная масса, она потребует и больше влаги с почвы. Она потянет влагу на развитие листового аппарата, и в итоге ее не останется для генеративных побегов. А в начале апреля нам надо формировать колос, а этой влаги не останется. Поэтому тут очень много вопросов. Поэтому тем сельхозпроизводителям, которые не могут определиться, что делать на своих полях, обращайтесь к нам.
Мы можем помогать.
Мы можем выехать на место, даже. Мы можем обследовать поля, чтобы увидеть состояние посевов. Мы можем сделать анализ на азот, на фосфор, на влагу. Это, конечно, будет стоить небольших денег. Мы не можем это делать бесплатно, потому что мы бюджетная организация. Но порядка 3-5 тысяч – это небольшие деньги для того, чтобы определиться. И наверняка, мало того…
И ничего не потерять потом.
Вот я тоже об этом думаю. Да. То есть это дело-то такое. Мы же говорим об урожае.
Да, мы наблюдаем в наших опытах. Мы их проводим уже практически 100 лет, потому что в 24-м году нашему учреждению будет 100 лет. Так вот, мы видели очень часто, когда недостаток влаги в почве, внесение удобрений даже в незначительных дозах не только не повышает урожайность, а даже снижает ее. Поэтому нельзя это делать бездумно. Надо обязательно оценить.
Людмила Анатольевна, Владимир Степанович, а что рекомендовать тем, кто уже накормил?
Ну, Людмила Анатольевна, может, не скажет, а я скажу, что мы вас поздравляем. Вы даром выкинули деньги, а не исключено, если еще будут морозы, то вы еще и кое-что потеряете. Сельское хозяйство – это не просто бизнес, а это плановое хозяйство. Это сегодня, которое должно быть и связано с научным обоснованием. Слава Богу, Крым имеет эту возможность, потому что вот почти 100 лет. Мы знаем, как это сделать, только нужно спросить. Вот, в общем-то, и все.
Послушайте, а что, сложно сегодня с хозяйствами работать? Не спрашивают?
Да нет, спрашивают, но только не все спрашивают. Те, кто нас знает, институт, это те хорошие предприятия, то они и сеять не начинают, и вносить не начинают, пока не связываются, как они говорят, с доктором Радченко, понимаете?
Это, слушайте, оно так же и должно быть на самом деле.
А те, которые приехали из Подмосковья, спортсмены, фигуристы, сейчас много сегодня сельхозников, которые этим делом занимаются, собственники, и для него, того агронома, который стал, если он тот в Москве, а тот где-то еще сидит, ему главное, закуплена селитра, ее нужно выкинуть, потому что когда ее не будет в поле, его спросят, а почему ты ее не сделал? А ему, чтобы не объясняя, ему легче выбросить ее, сделать так, как ему сказали.
Наши технологии, они кардинально отличаются от технологий даже Краснодарского
края. Конечно.
Казалось бы, мы вот рядом находимся, вот мы выехали с Ленинского района, и уже совсем другая ситуация. Там они обязательно по подкормку делают дважды. А мы иногда и один раз боимся это сделать, потому что мы это связываем с влагой прежде всего. Но сегодня некоторые, да, начали. Некоторые звонят и спрашивают.
Некоторые уже остановились вчера, позавчера, после переговоров и после вот такого вот объяснения. Почему сегодня как раз это и спутник, почему приехали?
То есть потому что оно нужно сегодня. Еще понимаете, иногда люди сегодня, вот те морозы, которые прошли, ну, незначительные, но тем не менее они были. И они могли повлиять уже на листовой аппарат переросшего ячменя. Ага. Ячмень очень быстро реагирует.
Может стать.
Вот если он хорошо развитый, он может пожелтеть после тех морозов, которые уже были. И некоторые люди понимают, что если ячмень пожелтел, это значит азотное голодание, и они тут же начинают его подкармливать. А почему вы решили, что это азотное голодание? А кто вам это сказал? А может, это повлияли морозы? А может, это болезни, а мы их с осени наблюдаем? А может быть, какие-то другие причины? То есть, для того, чтобы об этом, это вот как человека лечить по телефону, так и растения. То есть, надо выезжать на поле, смотреть состояние развития, фаза развития, что в
почве. Какая болезнь у него, есть она или нет?
Что в почве, что на растениях. Сегодня мы наблюдаем пустулы ржавчины, чего никогда не наблюдали зимой. Пустулы. То есть вот она уже...
Да что вы, а это с чем связано?
Ну, с такими температурными
высокими, перепадами, да?
Влага и высокие температуры, да, прекрасно развиваются болезни. Прекрасно, поэтому в этом году надо обязательно вот кормить, может быть, где кормить, где не кормить, надо к этому очень осторожно подходить, а вот фунгицидами работать надо везде, потому что вот эта проблема заболеваний, она серьезно стоит уже сегодня, и она и заболевания тоже очень сильно могут снизить
урожай. Но я вот думаю, те аграрии, которые, в общем-то, заинтересованы, да, в будущем урожае, надеюсь, что они вас услышали и еще услышат, да, а вот все-таки, если говорить, у нас немного остается времени, честно признаюсь, одна минута, да, мы все-таки ожидаем в этом году хорошего урожая зерновых и масличных.
Давайте я возьму на себя ответственность.
Возьмите, да, Владимир Степанович.
У нас она корректна в этом деле. Я бы хотел бы пожелать этого нам урожая однозначно.
Если... Но мы всегда так стараемся.
Да, без разговоров. Но вы должны понимать, что урожай прошлого года, он был за 30, за 50 лет самым большим. И ожидать то, что было в прошлом году, ну, наверное, неправильно. Все нужно для этого делать. Поэтому сегодня нужно соглашаться с тем, что урожай этого года может быть или будет меньше валовый, чем в прошлом году. А вот если говорить об экономике, если цена и количество сойдется и будет куда продавать, то для сельхозника, что собрать 10 тысяч тонн, так как я собрал, или собрать 5, если цена будет 15-17 или сегодня 9,50, то ведь это все экономика. Вот нам нужно не о вале говорить, не об урожае говорить, а все-таки говорить, что это бизнес.